может гордиться, если на его территории находится храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской. В кафедральном Ейске усилиями прихожан Михаила Архангельского храма возведена часовня Ксении Петербургской, и людей, желающих помолиться у иконы блаженной в ее храме, становится все больше.
Мы сегодня пришли в храм Ксении Петербургской, потому что она защищает семью от всех невзгод. И вот пришли с детьми причаститься, помолиться, попросить.
Шестого февраля Православная Церковь празднует память блаженной Ксении Петербургской. Торжественную божественную литургию в храме возглавил правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман. Сослуживали ему клирики двух благочиний – Ейского и Щербиновского.
Блаженство поистине является неким состоянием святости. Само слово, древнегреческое слово «блаженный», если правильно перевести, то в переводе обозначает «спасенный». А еще другой перевод этого же слова – счастливый, блаженный человек, тот, который счастлив, и тот, который в своем счастье обрел спасение. Само это состояние святости, блаженства в современном обществе воспринимается в какой-то степени, с какой-то легкой негативностью. Но, слава Богу, в церкви мы понимаем и осознаем, что блаженные – это те, которые исполнили в своей жизни заповеди Христа во всей своей полноте, чистотой, открытостью, добротой, какой-то непосредственностью. Во всем этом они исполнили заповеди Христа. Именно таковой была святая блаженная Ксения Петербургская.
День памяти Ксении Петербургской для священнослужителя староминского благочиния отца Николая Слынько стал особенным. Владыка Герман рукоположил его из диаконов в иереи. После прохождения практики в кафедральном соборе Ейска он будет штатным священником храма Казанской Божией Матери в станице Каниловская. Имя Ксения любимое и популярно среди девочек. 6 февраля – день их именин, поэтому и желающих причаститься было немало.
Сегодня празднуется праздник Ксении Петербургской, святой блаженной. Мы приехали сюда, потому что у нас сегодня день ангела. Мою доченьку зовут Ксения. Это наша небесная покровительница. Мы ее очень почитаем, любим и молимся ей.
Обычно престольный праздник на Кубани заканчивается братской трапезой. Не отошли от нее и на этот раз. Пусть она была скромной, чай и пирожок, но хватило всем.
Святая блаженная Ксения Петербургская происходила из знатного рода. Очень рано, выйдя замуж за придворного певчего полковника Андрея Федоровича Петрова, она также рано стала вдовой. Ей было всего 26 лет. Вот эта смерть так поразила Ксению Григорьевну, что она решила забыть все то, что находится в этом мире, оставив все его прелести, радости, удовольствия, богатства, и приняла на себя тяжелый труд юродства, который всегда соприкасается с унижениями, оскорблениями, насмешками. Этим подвигом она хотела искупить перед Богом ту смерть, которая была без покаяния, смерть, которой умер ее муж. И вот с этого времени, с момента кончины ее мужа, она одевается в его одежду, бродит по улицам Петербурга и называется уже не Ксения Григорьевна, а Андрей Федоровичем, говоря, что Ксения Григорьевна умерла, а муж ее остался жив. Тем самым она как бы за него проживала ту праведную жизнь, которой должен жить он, ее усопший муж. Святая блаженная Ксения Петербургская была наделена от Бога даром прозорливости. Она предсказывала смерть и императрицы Елизаветы Петровны. Также другие предсказания, которые она говорила и простым людям, и знатным боярам. Например, она говорила так одной из своей знатной знакомой, что была зелена крапива, да скоро завянет. Тем самым она предсказывала кончину этой женщины. Ну, другим она предсказывала, бедным вдовам, скорое замужество и удачную жизнь. В этом даре мы видим, что Господь презрел на свою избранницу. и наделив ее этим даром, даром непростым, потому что не все люди хотят знать правду, а тем более о ближайшей кончине. Поэтому это тоже крест, который она несла с достоинством через всю свою жизнь. Никто не знал места ночного пребывания преподобной, где она проводила ночные дни и часы. Даже у полиции возникло желание проследить. И когда слежка была установлена, то результатом явилось то, что преподобная каждую ночь уходила за город и на все четыре стороны всю ночь клала поклоны и читала молитвы, тем самым призывая благословение Божие на первопрестольный город. В этом и видится небесное покровительство святой преподобной города Санкт-Петербургу, потому как мы знаем, что не только во время жизни праведника изливается благословение Божие на человека, на весь, либо на город, на страну, но и по его кончине. На месте погребения впоследствии была выстроена часовня блаженной Ксении, которая закрывалась и в 40-м году, и в 61-м году 20-го столетия. Народная любовь и память о блаженной Ксении не угасла. Самым главным и мощным двигателем в деле прославления преподобной явился сам народ, который во множестве притекал к ее молитвам, к ее могиле, в эту часовню, получали просимое по молитве и предстательству преподобной. И в 1988 году на Поместном соборе она была причислена к лику святых. Святая Блаженная Ксения Петербургская помогает тем, кто хочет выйти удачно замуж, либо жениться, в устроении семейной жизни, в молитве за детей. В этом ярко выражено ее служение и прижизненное, и уже посмертное, когда благодать Божия изливается на всех тех, кто с верой приходит к ее могиле и получает просимое.
Мы продолжаем говорить о притчах. И сегодня мы с вами поразмышляем над словами той притчи, которая готовит нас к спасительным дням Великого Поста. Совсем скоро во всех православных храмах мы услышим притчу о мытаре и фарисее. Очень замечательная и удивительная притча. Кстати говоря, именно с этого дня во всех православных храмах открывается особая книга, которая называется «Триодь», и начинают петь за богослужением особое песнопение. Кто из вас, дорогие братья и сестры, будет в храме в эти дни, обратите внимание на особые стихиры и тропари, в которых выражается одна очень глубокая мысль, очень важная мысль. Мытарь возвеличился смирением. Церковь говорит, и действительно, это видно из самой притчи. Вспомним содержание притчи о мытаре и фарисее, как молились два человека. Один благодарил Бога и говорил, благодарю тебя, что я не такой, как прочие прелюбодеи, развратники или как сей мытарь. Я ей десятину плачу, я ей молюсь, я ей пощусь, делаю все, как необходимо. А в это же время мытарь стоял и молился простыми словами. Боже милостив, буди ко мне грешному. И бил себя в грудь. И как Господь характеризует обоих, Господь говорит, что второй ушел более оправданным. Смотрите, что интересно. Господь не осудил ни того, ни другого. Ведь мытарь действительно, наверное, вел далеко не благочестивый образ жизни. Фарисей же, в свою очередь, соблюдал все те законы, все те предписания, но он возносился своим исполнением. Возносился тем, что он совершал, то, что он делал. Мытарь же говорит только лишь простые слова. Те слова, которые мы произносим каждое утро в начале молитв утренних. «Боже милостив, буди ко мне грешному». Этой простой молитвой он показал о своем смирении. Смирение – это высочайший добродетель, которая действительно возносит нас на высоту. Вот в современном мире эта добродетель очень непопулярна. Людей смиренных считают мягкотелыми, слабыми, неспособными ответить за себя, за свои поступки. Но Евангелие нам показывает, что смирение возносит человека, делает его выше, выше страстей, выше какой-то распущенности и приближает к Богу. Не случайно есть такая замечательная поговорка: гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот через смирение человек обретает величайшую силу. Человек обретает внутреннюю духовную крепость. И такую же крепость каждый из нас может обрести, если будет стремиться к смирению в дни Великого Поста. Не случайно, что Церковь в канун Великого Поста напоминает нам о добродетели смирения, чтобы вступили мы в эти спасительные и благодатные дни, понимая и осознавая величину и важность этой добродетели, которая называется смирение.
Мы говорили о Моисее, и сейчас мы будем говорить о его последователях. При жизни, перед своей смертью, пророк Моисей назначил своим преемником и вождем израильского народа Иисуса Навина. Как я уже говорил, Моисей не увидел земли обетованной. Именно Иисус Навин привел народ в ту самую обетованную землю, из которой вышли Авраам, Исаак и Иаков. Отсюда и название «обетованное». Но не такой простой вход был в эту землю. Все-таки на этой земле проживали уже другие народы, и, естественно, они не хотели впускать уже то ли бывших владельцев, то ли чужаков. В общем, чужды они были друг другу. И в первую очередь, наверное, и в самую главную, что в основном все народы, которые проживали на этом месте уже, они были язычниками. Иисус Навин, естественно, встретил сопротивление. Нужно вспомнить работу классического русского художника Шамшина. Иисус Навин входит в землю обетованную. Это только был вход. А дальше произошла череда всевозможных битв. Битв с иноплеменниками. Это, в общем-то, битва, это борьба была за выживание. Великий французский художник Николя Пуссен написал известную картину «Битва Иисуса Навина с самареями». Это удивительная картина, выполнена чисто в академическом жанре. В общем, она много столетий привлекает к себе внимание. И если мы говорим о Иисусе Навине, то мы вспоминаем чудо падения Иерихонских стен. Когда народ израильский подошел к городу Иерихону, город был укреплен неимоверно циклопическими стенами. И эти стены невозможно было взять приступом. И тогда, по приказанию Иисуса Навина, священники понесли ковчег завета вокруг стен и стали трубить в трубы. И вот когда раздался звук труб, стены Иерихона рассыпались. Вспомним раннего французского художника 15 века Жана Фуке, рельефные работы итальянского художника эпохи Возрождения Беноцо Гаццоли. Естественно, это росписи лоджий знаменитых Рафаэля Санти. И более всех отразили вот историю Иисуса Навина великие иллюстраторы Библии. Это Гюстав Доре и Юлиус Шнур фон Карлсфельд. Эти произведения просто иллюстрируют нам многогранную историю того Ветхого Завета. Так закончилась жизнь преемника пророка Моисея Иисуса Навина.
Февраля – день освобождения Ейска от немецко-фашистских захватчиков. С утра во всех храмах кафедрального города прошли поминальные службы попавшим защитникам Отечества. Митинг-реквием на главной городской площади собрал представителей разных поколений.
Мы празднуем 9 мая День Победы. Это большой праздник большой великой победы. Но для города Ейска сегодня свой День Победы, День освобождения. Жизнь в этом городе началась в православных храмах с молитвы поминальной, заупокойной о тех, кто погиб в этом городе, освобождая его, погиб в то время, когда город находился в руках немецко-фашистских захватчиков, молился о тех, кто, освободив город Ейск, положил свои жизни за освобождение других городов нашего Отечества. Вечная память почившим, освободившим город Ейск от немецко-фашистских захватчиков. И низкий поклон тем, кто сегодня еще жив, кто сегодня еще пришел сюда, на эту площадь, в этот знаменательный день. Вам, дорогие ветераны, низкий поклон от всех жителей города Ейска.
По сложившейся традиции, 71-ю годовщину знаменательной даты ейчане отмечают автопробегом по памятным местам. Первая остановка – памятник танк «Ейский колхозник». В 1943 году более 350 тысяч рублей собрали жители Ейского района на постройку боевой машины Т-34. Побывав во многих сражениях, через год танк был подбит, экипаж погиб. Выжил только командир Николай Клименко, который впоследствии дошел до Берлина, а в 1975 году приезжал в Ейск на открытие памятника. Слушают молодые люди рассказ о подвигах дедов. Сердце замирает, дух захватывает. В Ейской епархии воспитанию подрастающего поколения особое внимание. И светская, и церковная власть едины в желании возродить истинный патриотизм, заложить духовно-нравственное начало в души молодых.
То, что мы сейчас видим здесь, много детей, то есть подрастающие поколения, которые будут передавать из поколения в поколение эту славу, славу победы, славу веры православной.
После теплой встречи в селе Александровка колонна направилась в соседний Щербиновский район, с жителями которого у ейчан сложились дружеские отношения.
Оккупация наших районов началась в августе 1942 года. За время оккупации только в Щербиновском районе было уничтожено 379 жителей мирных. Был нанесен огромный материальный ущерб. Были разрушены объекты жизнеобеспечения. И сегодня, в эти февральские дни, мы с благодарностью вспоминаем всех участников боевых действий, всех, кто находится среди нас и ушедших ветеранов. Мы преклоняемся перед тружениками, которые проявили трудовой героизм во время восстановления народного хозяйства, которые не жалели своих сил, опыта и знаний восстановления нашей великой Родины.
Тяжело досталась нашим предкам победа. Помня о подвигах павших, мы не перестаем удивляться стойкости тех, кто с честью вынес все тяготы, выпавшие на долю нашей страны после войны.
И что пришлось пережить этому поколению? Какие страшные потрясения, сколько им пришлось увидеть горе, страдания. Но все это не озлобило их сердца, не развратило их души. Чего нельзя сказать о многих наших современниках, молодом поколении. Очень часто мы видим нечто иное. Видим какую-то пустоту, какую-то безответственность, что на самом деле очень страшно. Мы избежать этого, наверное, можем только одним методом, одним способом. Нам нельзя переживать второй такой трагедии. Но чтобы младшие поколения больше общались с ветеранами, больше общались с теми людьми, которые пережили этот кошмар, но при этом не озлобились. Учиться у них. Как так жить в этом мире, в современном мире? И видя горе, видя страдания, оставаться человеком. Человеком с большой буквы.
В станице Щербиновской мемориал памяти павшим на полях сражений в Великую Отечественную войну находится рядом с часовней иерея Стефана Янкова, местночтимого праведника, вопрос о канонизации которого и причислении его к лику святых Русской Православной Церкви уже находится в стадии решения. Очень символично, отдавая дань памяти погибшим на войне, поклониться православной святыне. Вера всегда помогала защищать нашу отчизну от врагов.